Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня гендиректор Мосгортранса Евгений Михайлов. Здравствуйте, Евгений Федорович.
Добрый день.
Я сильно совру, если начну сейчас поздравлять и вас, и слушателей с началом Великой Майской транспортной революции.
Смотря что вы имеете в виду.
Я поясню. 2 мая какие-то исчезают троллейбусные маршруты, исчезают какие-то трамвайчики. Потом появляется информация о том, что появляются новые автобусы. И как-то слишком много и валом пошли новости вот именно с начала мая. Что происходит?
Да, в общем-то, для меня самого загадка, что происходит, потому что происходит что-то только в новостях, и там очень определенного там контингента пользователей, которые пишут. На самом деле транспортная революция начнется 6 мая. Это когда частные компании выйдут на маршрутную сеть и будут работать по тем же принципам, что и Мосгортранс, и по тем же принципам, что и Мосгортранс, будут принимать единые городские билеты и полностью принимать всех льготников и работать не по факту наполнения салона, а по конкретному расписанию.
То есть все будет унифицировано, да. Весь транспорт в Москве, наконец, войдет в единую сеть.
Действительно, да, начинается 6 мая, и до конца лета все маршруты будут таким образом заменены. И у нас диких маршруток таких, что называется, которые работали там, стояли возле метро где-то там, высаживали на совершенно любой остановке, их не останется. Это, в этом плане действительно транспортная революция. Если говорить про второе число, то там... Ну, на самом деле, рядовая, я бы сказал, рутинная замена. Ряд маршрутов, которые есть, которые остаются, которые продолжают работать, вместо старых троллейбусов на маршрут вышли новые автобусы.
Я буду просто пальцы загибать. Значит, смотрите, у нас 16-й год. Рассказывают про МКЖД. 16-й год. Вы здесь нам рассказываете про 6 мая, про то, что, наконец, все будет унифицировано в Москве и по одному проездному можно будет кататься вообще на всех видах транспорта,
именно
кроме
так.
Такси.
Именно так.
Плюс к этому все-таки какая-то перестройка транспортной сети идет одновременно. Именно поэтому я и спрашиваю вас о транспортной революции. Должна была быть предреволюционная ситуация. В чем она сложилась? В чем она заключалась?
Если говорить в целом, то и достаточно серьезная долгая работа, которая действительно начала давать результаты в целом по всему транспортному комплексу, связанная с тем, что, если мы вспомним, там 2-3-4 года назад ситуация с трафиком в Москве, ситуация с транспортным обслуживанием, она была, конечно, в очень тяжелом состоянии. Город задыхался, и мы видим итоги, что в целом город поехал, строится новое метро, запускается по единой модели работа всех транспортных компаний в городе, независимо, это муниципальная, Мосгортранс, метрополитен, либо частная, как там, не знаю, ну, как все частные компании. МКЖД действительно запускается как новый контур, и мы, как Мосгортранс, тоже готовимся с тем, чтобы тоже привести туда свои маршруты и начать работать, собственно говоря, забирать пассажиры, либо приводить пассажиры, которые приедут на станции МКЖД. Но это просто большая, огромная работа всего транспортного комплекса города Москвы, которая начала давать результат.
Сроки, конец 2016 года по МКЖД, они подтверждаются
сейчас?
Сентябрь
2016 года, насколько я владею.
Вам виднее,
у нас
просто,
есть,
да,
задача, но это проект Департамента транспорта, но 8 сентября 2016 года, это дата запуска МКЖД, к которому мы, как предприятие Мосгортранс, готовимся для того, чтобы в этот момент были остановки, были указатели, приходили автобусы, чтобы люди, которые едут либо выезжают со станции, могли приехать на наземном общественном транспорте.
Слушайте, это будет совсем другая философия передвижения по Москве. Мы привыкли к тому, что если ты хочешь доехать там из пункта А в пункт Б, у тебя там несколько вариантов, если недалеко и неудобно на метро, тогда лучше наземным транспортом, но есть шанс попасть в пробку, поэтому не очень хорошо. А чаще всего пользовались подземкой, если мы говорим об общественном транспорте в Москве. А здесь появляется еще плюс МКЖД, плюс вы рассказываете про то, что все это будет унифицировано, это как-то нужно будет перестраивать, кроме транспортной системы, еще и мозг москвичей.
Ну, я думаю, что люди-то голосуют ногами и рублем, поэтому очень быстро перестроят свое транспортное поведение в рамках использования, ну, до той новой модели и развития наземного общественного транспорта, и МКЖД, и новые станции метро, которые, в принципе, ведь стройку же метрополитена развития тоже никто не отменял. Это же отдельная история.
Но мы консерваторы, Евгений Федорович. И вы прекрасно понимаете, что из-за нашей консервативной позиции чаще всего вы будете сталкиваться с недовольством граждан, которые будут сетовать на то, что раньше было привычнее, а сейчас вы нам что-то непонятное предлагаете.
Вы знаете, это действительно, ну, наверное, это такова жизнь, что делать. Потому что действительно, с чем мы столкнулись? Люди, которые не пользуются общественным транспортом, недовольны им больше, чем люди, которые общественным транспортом пользуются.
Слушайте, ну вы про активистов.
Нет, я говорю в целом про опросы. Я говорю про опрос общественного мнения, про базовую вещь. Это обычные потребители, это постоянная выборка. Это есть уже достаточно, скажем так, полуторалетнее, наверное, то есть наблюдение. Люди, которые не пользуются общественным транспортом, они живут в режиме каких-то мифов, каких-то, может быть, детских воспоминаний, может быть, чего-то еще. Они не знают, как работает общественный транспорт, они видят его из окна машины личной. И им кажется, что он... А люди, которые регулярно пользуются, понимают все плюсы и минусы, удобства и неудобства, они гораздо реальнее оценивают общественный транспорт. И поэтому спрашивать о качестве общественного транспорта, о его работе, надо не у тех, кто в интернете об этом больше пишет, а у тех, кто им регулярно пользуется.
Хорошо, я пользуюсь общественным транспортом, мои коллеги пользуются общественным транспортом и автомобилями. Мы с этим сталкиваемся, и уже появляются вопросы. Потому что, ну, где-то, например, убрали трамвайчик, пустили автобусы.
Трамвай не убирали нигде за последние годы. Наоборот, трамвай растет, развивается, и впереди только новые линии, и новые трамваи, и новые трамвайные маршруты.
Обещают, говорит, автобусов в Москве не хватает, и на конкретных маршрутах уже появляются претензии о том, что должны увеличиться промежутки между движениями этих автобусов.
Трамваев?
Автобусов.
Нет, такого нет. Это кто-то придумывает вам. Наоборот, например, за счет того, что ускоряется движение, за счет выделенных полос, у нас за счет оптимизации, в том числе там, движения и там, режимов работы конкретных, у нас в целом сокращается интервал движения и увеличивается доля рейсов, которые мы выполняем в соответствии с расписанием. У нас транспортная работа растет каждый год. То есть транспортная работа – это физически, то есть прошедшее количество автобусов и километров с пассажирами.
Понимаю, но все-таки хотелось бы понять, есть ли какая-то обратная связь. Потому что когда вопросы будут возникать, хотелось бы, чтобы на них смогли ответить, в том числе, возможно, и вы. Если будут возникать претензии не через активистов действовать, потому что у них свои могут быть цели.
У нас есть единая система обработки обращений граждан на транспортном портале, куда, в принципе, департамент транспорта, куда можно совершенно спокойно обратиться. Можно обратиться на портал «Наш город». Можно напрямую написать «Мосгортранс» либо в департамент транспорта самым обычным образом. У нас регулярно проходят встречи с населением различных округов, где либо я, либо мой заместитель, но все руководители парков в обязательном порядке принимают участие. И мы постоянно получаем связь. Можно просто написать пожелание человека по работе или претензию, или просьбу по изменению маршрута, по новой остановке. И у нас огромный вал идет входящей информации, мы все это обрабатываем, и мы выдаем постоянно обратную связь.
Все-таки вернусь к тому вопросу, который уже задавался. Чего вдруг решили вообще всю эту систему поменять, изменить? Что-то не так работало?
Нет, ну вот этот длинный набор последовательных изменений. Просто, ну так совпало, что 2 мая мы поменяли 64 старых троллейбуса на 74 автобуса и получили огромный, на самом деле, позитивный отклик от тех, кто реально ехал. Потому что я сам 2 мая ездил, то есть объехал фактически все троллейбусные маршруты, сам разговаривал с водителями, сам разговаривал с пассажирами, хотя их было немного 2 мая, там в полдень все-таки город достаточно отдыхал. И видел, как поменялось облик улицы города, когда пришли красивые новые автобусы. И, собственно говоря, а то, что 6 мая запускается новый маршрут, так это было еще в прошлом году, в ноябре, в октябре были разыграны конкурсы, то есть на эту данную модель, они выходят просто по плану, начиная с 6 мая по там, какой-то там июнь или июль этого года. Там есть прям конкретный план.
И как-то издалека наблюдаю, но все время доносятся до меня какие-то раскаты, сражения за троллейбус. Это про что?
Я, честно говоря, я думаю, что это про выборы Государственной Думы осенью этого года. Я думаю, что это про это. И люди, которые...
На вас опыты ставят?
Нет, но это просто некая попытка создания некого недовольного ядра людей, которые можно потом использовать в различных образах. Люди, которые недовольны троллейбусами, эти же люди недовольны и очень сильно и парадом 9 мая. То есть это некая история, которая попытается объединить людей, ну, объединять необъединяемых последовательно.
Кстати, у них получается. Ну, то есть, если что-то московские власти предлагают, мгновенно появляются люди, которые выступают против этого, и у них появляется масса сторонников, поэтому выглядит все именно как противостояние московских властей и троллейбусов.
Но они будут всегда, но, к сожалению, это просто некая активная часть людей, которая создает фон.
Или, к счастью.
Это очень многочисленное количество людей. Мы проанализировали в той же самой истории в троллейбусе, там участвует 100-150 человек всего лишь навсего, просто которые создают фон и просто создают такую медиа, ну, как медиа-шумиху такой вот в этой истории, а не более чего. Если говорить про факты, в Москве 1500, примерно 1400 километров троллейбусной контактной сети. Демонтируется 13.1%. Перемещается на другие маршруты 64 троллейбуса из 1200 переместилось, из 1200 ежедневного выхода. Эти 1600 просто увеличат другие маршруты, и там сократится интервал движения. То есть нету тематики, которая, собственно говоря, была бы такой политизированной. Да, у троллейбуса есть определенные претензии, проблемы, связанные с мобильностью, связанные с тем, что у нас нет современного троллейбусного производства в России вообще в целом. Это действительно наши российские предприятия.
Кстати,
это...
а вы имеете право инвестировать?
То есть мы транспортный оператор, и мы ГУП. Мы живем, по большому счету, в рамках бюджета, который устанавливается городом. Наша основная задача все-таки это заниматься перевозкой пассажиров. То есть строить феодальное хозяйство, где мы все сами себе производим, это в корне неправильно. То есть есть куча абсолютно там технологических, то есть проблем, которые возникают, которые необходимо решать, и это не проблема там только Москвы. И это, то есть это проблема в целом отрасли и отрасли троллейбусостроения. Но, по большому счету, эти две вещи вязаны между собой, и там не надо. Сейчас мы уже на пороге технологической революции аккумуляторов, батарей.
Так.
Как только это произойдет, у нас сразу изменится стоимость электродвигателей, стоимость аккумуляторов. Как только это случится, у нас сразу соотношение цены между электробусом, автобусом и троллейбусом абсолютно по-другому поменяется. Это, в принципе, вообще другой подход, который, ну, у нас скорость изменения настолько сильная и настолько быстрая, что, по большому счету, мы идем просто в... ну, чуть-чуть отстаем технологического прогресса.
Звучит так, как будто бы в 2016 году Мосгортранс готовится к тому, что может произойти где-нибудь году в 2020.
Да, именно так. Можно так сказать, потому что, конечно, мы планируем, мы анализируем все, что происходит в мире, и если учитывать, что если, например, инвестиция в контактную сеть, то есть в полную перестройку контактной сети, это на 30-40 лет вперед, а мы понимаем, что нам нужно ее просто поддерживать в хорошем состоянии, там не надо инвестировать в полную модернизацию на 30 лет вперед, потому что понимаю, что через 3-4-5 лет будет другое технологическое решение, то это, в принципе, в моем понимании, просто разумное распределение тем ограниченным бюджетом, который просто выделяет город на развитие общественного транспорта, не более того.
То есть это как инвестирование в будущее, а вы воспринимаете троллейбус уже как некое возможное прошлое.
Нет, это настоящее, оно, естественно, где-то модернизируется, это определенный низший вид транспорта. Но чтобы просто понимать масштабы троллейбуса, во всем мире всего лишь навсего 29 тысяч троллейбусов, из которых 19 – это бывший Советский Союз. То есть это история, которая была изобретена, по большому счету, в Советском Союзе, имела развитие в Советском Союзе, и за пределами Советского Союза, если не брать отдельные показательные там линии, которые направлены, ну, просто фактически являются где-то зачастую даже искусственными, просто финансируются за счет отдельных фондов, мы эту ситуацию просто видим, что нет такого масштабного распространения троллейбусов в мире. Более того, я вот только недавно был на исполкоме Международного союза общественного транспорта, где эту тематику обсуждал, потому что ко мне подходили коллеги, спрашивали, что у вас происходит.
А как это выглядит? Ну, то есть это быть или не быть троллейбусом?
Нет, что у вас происходит? Потому что мы получаем письма от ваших активистов о том, что вас троллейбус снимает.
Да.
Я начинаю объяснять ситуацию про факты. Ну, это же нормальные люди, там, технический директор, например, Женевского предприятия, который в Женеве управляет общественным транспортом, который бывший там председатель одного из комитетов UATP, другие коллеги. Я начинаю рассказывать про 13 километров, про 1% контактной сети, про перемещение. Говорит, ну да, логично. А почему люди-то возмущаются? Ну, начинаю объяснять про политику. Ну, у нас все то же самое. Чтобы понимать, в Женеве два электробуса, которые сейчас работают, тестируют эти модели, и один сейчас троллейбус с автономным ходом 3 километра. Все. Все остальное, у них есть одна троллейбусная линия, которая была построена на средства Евросоюза, там, по большому счету, то есть отдельными фондами финансировалась. Все остальное – это дизельные автобусы, и они переходят на электробусы.
Просто обращаю внимание на то, как слышат вас люди. Наблюдающие пишут: весь мир переходит на электротранспорт, а задыхающаяся Москва уничтожает его. Это преступление против жителей и уничтожение сложившейся транспортной системы.
Все правильно, Москвы. Весь мир постепенно переходит на электробусы. Они все постепенно переходят на Евро-6, они переходят на гибриды, они переходят на электробусы. Мы же говорим ровно про то, что мы ожидаем ситуацию, ожидаем, что мы находимся на пороге технологической революции, когда стоимость и емкость фактически, то есть емкость батареи, емкость заряда на килограмм полезной массы и стоимость этого килограмма полезной массы будут резко падать вниз. Это примерно то же самое, как мы наблюдали лет 10-15 назад с компьютерной памятью, когда она резко, очень сильно начала дешеветь, очень сильно стала расти емкость компьютерной памяти. Мы примерно то же самое наблюдаем в области именно электрического, то есть именно аккумуляторных батарей. И в этом году мы берем два просто тело, то есть два корпуса автобуса, и сами в соответствующей, там, в сотрудничестве с двумя производителями мы сделаем некие тестовые лаборатории, сделаем тестовые электробусы, которые просто будем гонять по Москве и проверять, как они будут работать с точки зрения вообще адаптации к московской зиме, например, к московской погоде, там, к московскому качеству электричества и так далее.
Уточню, то есть в этом году должны появиться электробусы, наконец,
в этом году мы купим два, или заберем два корпуса.
И будут гонять, тестировать.
И вместе с производителями систем управления, с производителем батарей, с двумя, с разными.
Наших?
Нет, не наших. Наших нет, к сожалению, таких производств. Две разные технологии. Это компания BID и компания Microvast. Мы просто сделаем лаборатории, собственно говоря, электробус, лаборатория, которую начнем тестировать. В этом году у нас появится 12 троллейбусов с автономным ходом 20 километров. Это как раз история, которая позволяет пройти под контактной сетью часть маршрута, потом, собственно, от контактной сети отцепиться, пройти часть маршрута, например, по центру города, по историческим улицам без контактной сети, зацепиться снова где-то, где это необходимо, где будет на маршрут под контактную сеть, и продолжить путь дальше. Это тем самым мы в том числе решаем проблему связанности троллейбусной контактной сети.
То есть вот этот и следующий год, скорее всего, будут годами экспериментов, когда вы будете тестирование,
да, запуск новой технологии, да.
В чем смысл было убирать этот 1%? Интересуется 413-й.
Ну, там целый набор факторов. То есть первый фактор все-таки, что действительно троллейбус гораздо менее мобилен. И зачастую не только по вине. То есть первое, может пропасть напряжение, которое нам выдает Мосэнерго. Ну, просто пропадает под станцией напряжение. Все начинает вставать. Вторая система – пробки. Третья система – неправильно припаркованный транспорт. Четвертое, что часто бывает по выходным дням, по вечерам, какой-нибудь пьяный хулиган на большой машине влетает в столб, там, валит его, и по большому счету там снова возникает проблема с контактной сетью. У нас, если мы в прошлом году достигли, например, 94% выполнения расписания по количеству рейсов, то до троллейбуса эта цифра всего лишь 88%. Это говорит только о том, что при любом раскладе троллейбус гораздо менее маневрен. Если все встает, нет возможности объехать, нет возможности его там эвакуировать, нет возможности его оттащить дальше до какого-то участка. Случился пожар, либо любая ситуация. Автобус всегда может объехать этот участок. Троллейбус практически никогда не может. Вот основная причина. Ну, помимо собственно говоря...
продолжайте просто разгружать цену.
Да, помимо, собственно говоря, проблемы с тем, что у нас ряд улиц просто превращаются, ну, возвращается исторический вид. Это помимо этого. То есть везде целый комплекс проблем. Нет какой-то одной причины.
Вот здесь проблема, поскольку понятие «исторический вид» для тех, кто живет сейчас в Москве, это непременные провода троллейбусные, которые ну, что, с 1933 года.
Там, на самом деле, миллион проводов, может, окажется, из которых троллейбус. У нас нет ни одной улицы, где бы, не знаю, там десятки проводов оставались, а убирались только троллейбусные. Если убираются, убираются все провода и убирается коллектор.
Так, теперь по вопросам. 692-й пишет, проезд на маршрутке стоит 30-35 рублей, на троллейбусе и автобусе 50, то есть цены повысят?
Нет, это ерунда полная, потому что у нас всего лишь на все 8% людей, которые платные, которые платят за себя, покупают билеты у водителя за 50 рублей. Ну, можно пораньше. Если у вас может быть билет на метро обычный, у вас может быть любой, либо наш билет на общественный транспорт, либо единый, либо любой проездной месячный. То есть и у вас совершенно другая цена. Средняя цена на поездку сейчас в наземном транспорте 20 рублей, там 70, 20 рублей 80 копеек. Вот средняя цена. Если вы раз в год пользуетесь общественным транспортом, либо там раз в месяц, и вы пришли на остановку и покупаете билет у водителя, ну, наверное, вы платите 50 рублей, потому что это нормальная ситуация. Если вы озаботились заранее, возьмите карту тройку, купите, положите 1000 рублей, 500 рублей, 300 рублей, и пусть она лежит у вас в кошельке, либо там во внутреннем кармане. Для вас эта поездка будет стоить 30 рублей, она не будет стоить для вас 50 рублей.
Слушайте, я помню, еще были маршрутки с зональной тарификацией, когда проезжаешь определенное расстояние, и стоимость проезда увеличивается. А как будет это регулироваться с единой сетью?
Никак, это будет единый билет. У нас есть две зоны, А и Б. Зона Б – это Зеленоград и, собственно говоря, дальняя часть туда, Троицк, это Новой Москвы, и все, собственно, есть зона А. Внутри зоны А все билеты являются одинаковыми, стоимость одинаковая, независимо от расстояния.
А частный бизнес при этом остается?
Так, весь частный бизнес как раз приходит на новую модель, работает на новую модель. Соотношение между Мосгортрансом и частными компаниями сохраняется в полном объеме при переходе на новую модель.
Давайте будем потихонечку принимать и вопросы. 7373948, смс плюс 7925888948. Наш твиттер собака говорит МСК, и сайт говорит Москва.ру. С нами Евгений Михайлов, гендиректор Мосгортранса. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос от лица водителей. Когда водители Мосгортранса начнут получать достойную зарплату и отдыхать, как положено, по 12 часов в сутки, а не по 3 часа, как получается реально?
Спасибо, принимается.
Ну, странно, что вопрос каждый раз, первый вопрос всегда от водителей Мосгортранса, когда я к вам прихожу. А зарплата водителя сейчас порядка, средняя зарплата на руки 58 тысяч рублей. А количество переработок водителей снизилось более чем на 50% за последний год. Это большая целенаправленная работа. И, собственно говоря, понятно, что всегда хочется зарабатывать больше. В прошлом году мы заплатили 13-ю зарплату тем водителям, которые не имели выявленных нарушений должностной инструкции правил дорожного движения. Сейчас мы ввели ряд вещей, связанных с увеличением заработной платы, в том числе увеличением так называемого времени на подготовку и на завершение рабочего дня. То есть мы сейчас анонсировали еще ряд вещей, которые мы просто совместно с профсоюзом работаем. Зарплата, да, 58 тысяч. Хотелось бы получать больше, но мы живем же в реальном мире. То есть, если мы завтра будем получать больше водителям, начнем платить, это решение должно быть города и городских властей. Завтра придут люди, которые работают в медицине, скажут, мы хотим получать больше.
Знаете, все хотят платить,
такая базовая история.
Получать
поэтому, больше. Конечно, когда у города есть возможность платить больше, вот деньги идут на увеличение заработной платы водителям. Но опять же скажу, что Мосгортранс, метрополитен, мы структуры, которые субсидируемся правительством Москвы. И, по большому счету, любое увеличение затрат, неважно, на заработную плату, либо на что угодно, техническое переоснащение, это всегда вопрос увеличения субсидий, увеличения затратной части бюджета города Москвы.
Перед вами задачу кто-то ставит, выйти на самоокупаемость или нет?
В мире нет моделей, которые, в принципе, общественного транспорта больших городов, которые бы 100% находились на самоокупаемости. У нас просто даже обязательств по льготникам, это порядка 45% людей, которые ездят в общественном транспорте, в наземном, это льготники, это получатели льгот, которые не платят. И, соответственно, за них платят, нас субсидирует город, оплачивая проезд этих людей. Если говорить про повышение эффективности, такая задача стоит. И в прошлом году мы почти на 5 тысяч человек сократили количество неводителей, количество управленческого и прочего персонала в предприятии. Это очень серьезная вещь. Если говорить по качеству работы, то за последние 5 лет у нас на 40% увеличилось количество платных пассажиров. То есть люди голосуют своими, собственно говоря, деньгами. Это как раз люди, которые не являются получателями льгот, но которые при этом выбирают общественный транспорт для своих регулярных поездок. Вот эти два показателя, конечно, очень жестко отслеживаются, и они именно таким образом жестко контролируются. А так мы живем по бюджету, который мы защищаем в департаментах города Москвы. И, собственно говоря, нам там вырезают все затраты, которые люди считают непроизводительными, очень лихо.
Тут наш слушатель один восторгается, еду в троллейбусе, со мной сейчас 5 человек, многодетный папа едет, кайфует, спасибо, пишет 001, но в смысле, в пустом троллейбусе, конечно, наверное, приятно ездить, 7373948, уж не знаю, насколько экономически эффективно, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Николай, Москва, скажите, пожалуйста, когда в Щербинке можно будет перемещаться на маршрутках пенсионерам на льготных условиях, потому что подходишь... спрашиваешь водителя этой маршрутки...
Льгот нет.
Можно?
Да,
нет,
да. Есть, спасибо. Да.
Ну, спасибо, ну, все, это ровно тот самый вопрос, который говорит, что 6 мая этот процесс переходит, и все маршруты, которые есть, более детальные вопросы в департаменте транспорта, надо уточнить города Москвы запрос, но все маршруты, которые есть, они будут до конца лета переведены на единую модель, единый билет и льготы у всех.
Вот просто, чтобы всем понять, 6 мая не все сразу.
Начинается, да,
а конечно. 6 мая, там,
до середины или до конца лета.
Это какие-то дополнительные затраты для участников нужно будет
это
там что-то ставить?
Это дополнительные затраты для города Москвы, потому что, конечно, в этом случае билет, опять же, будет такой же, как у города Москвы. Средняя цена билета, напомню еще раз, 21 рубль, который складывается в Москотранс, такая же будет у участников, они 30-35 рублей, будут работать все льготы. И все участники будут работать по расписанию, а не по наполнению, что тоже очень важно.
С нами сегодня Евгений Михайлов, гендиректор Мосгортранса. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Накануне Великой транспортной революции гендиректор Мосгортранса Евгений Михайлов в студии радиостанции «Говорит Москва». Сейчас мы уже активно будем отвечать на вопросы нашей аудитории. Напомню, телефон прямого эфира 84957373948, смс плюс 79258888948, твиттер собака «Говорит Москва», сайт «говоритмосква.ру». Да, Евгений Федорович.
Прежде чем продолжим, вот хочу все-таки вернуться к звонку человека, который от лица водителей звонил.
Да.
Каждый раз какие-то непонятные люди, не представляясь анонимно, пытаются какие-то вещи, что называется, взбудоражить людей. Если есть факты, что вы отдыхали 3 часа между сменами, если есть факты нарушения трудового распорядка, если факты злоупотребления такими вещами есть, то приходите ко мне на прием. Я никому, в принципе, не отказываю, очень много встречаюсь. Я много бываю на предприятиях. Увидьте меня, подойдите ко мне, вручите мне эту бумагу, где хотя бы в элементарном виде будет написано о том, что происходит и какой-то конкретный факт.
Сдадите же.
У нас вся ситуация абсолютно прозрачная, в том числе и ситуация, связанная с организацией работы, как время прихода и время ухода на работу. У нас, в отличие от частной компании, все вопросы учета рабочего времени автоматизированы.
Говорят, что половину маршруток закроют совсем. Вопрос 792.
Закроют все маршрутки. Но есть маршрутная сеть, которая разработана департаментом транспорта и институтом Мосгортранс, не проект, это городской институт. Собственно говоря, где маршрутная сеть полностью изменена. То есть Мосгортранс передаст часть маршрутов на обслуживание частным операторам. Где-то, где есть 100% дублирование, мы будем усиливаться и увеличивать количество автобусов. А те маршруты, которые были уникальными, они фактически были как часть конкурсной процедуры, они были разыграны как раз с 6 по конец июля. Они все выйдут на новые автобусы, там, их более 2000, кстати, выйдет автобусов новых частных операторов на маршрутную сеть.
Если Мосгортранс не самоокупаем, то как частники будут окупать себя, если правила одинаковы для всех? Вопрос Фокина.
Это там формат, и много раз об этом говорил заммэра по транспорту Максим Станиславович Лексутов. Там идет, город платит за выполненную транспортную работу, то есть за фактически стоимость автобуса километра с пассажирами. При этом поправочными коэффициентами регулируется, соответственно, процент выполнения расписания, там нарушение, частота салона, работа водителя и так далее. То есть, там, в принципе, есть понижающие коэффициенты, если все это не выполняется. Поэтому для бизнеса это просто выполнение контракта на транспортную работу, а доходы, которые будут получать напрямую городской бюджет.
Скажите, пожалуйста, почему сокращены удобные во всех отношениях маршруты вокруг Кремля? Спасибо, Николай.
Ну, они, во-первых, ну, знаете, такой вопрос манипулятивный. В среднем вокруг Кремля в сутки едет порядка, наверное, 100 человек всего. Вот на всех абсолютно транспортных, на всех маршрутах едет порядка 100 человек.
Популярный маршрут.
Это на всех маршрутах. Фактически вот эта часть разворота вокруг Кремля используется только для того, чтобы от либо троллейбус, либо автобус развернулся и, собственно говоря, снова встал на маршрутную сеть, где работают пассажиры. При этом потери рейсов там, собственно говоря, могут... Понятно, что когда вечер, пробка на Кремлевской набережной, могут часами стоять. И это, собственно говоря, ключевая проблема, почему это было сделано.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Скажите... Скажите, пожалуйста, а нельзя добавить один маршрут «Знамя Октября» и бульвар Донского, Дмитрия Донского? Потому что, чтобы попасть из «Знамя Октября» на бульвар Дмитрия Донского, надо ехать до Анина на 864-м автобусе, оттуда обратно метро.
Понятно, вот сейчас мы во всей сети не разберемся, но вопросов таких, я полагаю, довольно много.
Их много. Я говорю, это очень просто написать пожелание, предложение в департамент транспорта, который, в принципе, сейчас по новому закону, 220-му федеральному закону, каждый новый маршрут должен будет выставляться на конкурс и должен, в общем, по большому счету, разыгрываться среди операторов.
То есть для того, чтобы меня от дома довезли до работы на одном автобусе, ну, желательно, да, я должен написать письмо в Мосгортранс,
в департамент транспорта.
В департамент транспорта, окей.
После этого там идет транспортное моделирование, идет достаточно серьезная работа, смотрится количество людей, количество потенциальных беспересадочных связей, потому что все-таки невозможно от каждого подъезда до каждого подъезда устроить беспересадочную связь. В случае, если эта необходимость будет признана целесообразной, будет подготовлена конкурсная документация департаментом транспорта, либо организатором перевозок, это подведомственное учреждение департамента транспорта, и дальше это будет выставлено на конкурс и придет тот оператор, который предложит лучшую цену для выполнения работы.
Критерии оценки возможности запуска того или иного маршрута – это пассажиропоток, экономическая эффективность там вообще учитывается как-то или нет?
Для общественного транспорта, она есть некая средняя, но она не является вообще ключевой или там принципиальной. Потому что, еще раз, общественная задача общественного транспорта – это обеспечить транспортную доступность в городе.
Зарплата уже 3 года не индексируется. Почему? 11-й автопарк.
Зарплата индексировалась, и не рассказывайте, что называется. Она индексировалась как раз 3 года назад, она была индексирована на 21%. 2 раза по 10%. В течение полугода она была индексирована на 21%. Это важная часть, и действительно, в рамках этого бюджета, который есть, сейчас смотрим, как повысить. Поэтому мы идем через ситуацию о том, что заплатить премии, и людям, которые не нарушают, что называется, на работе, не нарушают должностную инструкцию, не нарушают правила дорожного движения, чтобы им через премиальную часть выплачивать дополнительные средства.
Народ проникся историей с электробусами, которые, наконец, уже должны появиться в тестовом варианте на московских улицах. Илья, например, сразу скептически замечает, что в мороз они проедут не 20 километров, а 2 километра, например.
Как раз мы проверим, посмотрим, как ситуация будет работать. С одной стороны, да, с другой стороны, есть системы, в принципе, когда уже батареи включаются, там есть тепловой контур, и он сразу включается летом в систему охлаждения, а зимой фактически в систему обогрева включается. То есть есть технологии, мы для этого и говорим, что мы берем производителей, которые уже на этом, что называется, собаку съели, и будем обязательно смотреть, потому что, конечно, такой зимы или такого опыта там в Швеции, Финляндии зима мягче, чем в Москве с ее там континентальным климатом. Конечно, это будет достаточно серьезное испытание. Например, 3 года назад компания MAN отказалась давать нам свой электробус как раз для того, чтобы не портить себе там репутацию, не попасть в неловкую ситуацию. Они не были уверены, что их электробус будет работать при температуре ниже, чем минус 20. С другой стороны, за 3 года технологии ушли достаточно далеко.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Владимир, вопрос к Евгению. А вот у нас Роснано производил на предприятии Лиотех великолепные литий-ионовые батареи. Можете их задействовать?
Спасибо, принимается.
В общем-то, для меня, честно говоря, я не знаю, то есть, если коллега специалист в области физики, то литий-ионовые батареи доказали свою бесперспективность, на самом деле. Их максимальное количество, срок службы порядка 2-3 лет, у них очень серьезные ограничения по емкости заряда, они очень быстро начинают его терять, и через 2-3 года, учитывая, что количество батарей литий-ионных для нормального работы электробуса нужно порядка 3 тонн, 2 тонн, наверное. Это каждые 3 года 2 тонны батареи нужно вынуть и выкинуть, и 2 тонны новых батареи засунуть в автобус либо в троллейбус обратно. Конечно, нет. Поэтому я вам сразу скажу, что Лиотон, Лиотех – это не та батарея, которая необходима для общественного транспорта города Москвы.
То есть вопрос изучали, насколько я понимаю?
Мы, конечно, детально изучали, детально разбираюсь в этом вопросе. И, собственно говоря, изучили...
Потому что это бизнес, я понять не могу. Но вроде как и вкачивались деньги в перспективные проекты благодаря и Роснано тоже. Но да. Здесь опять сталкиваемся с тем, что никто не может выстрелить и предложить свои услуги.
Не могу вам прокомментировать, потому что все-таки я не занимаюсь машиностроением.
Я понимаю.
Я не занимаюсь промышленностью. Я занимаюсь все-таки управлением крупнейшей, правда, в мире.
Ну, просто крупнейшей в мире вы констатируете, например, что мы опять сталкиваемся с тем, что некому обратиться в Российской Федерации?
Нет, есть Саратовская область, есть Саратове. неплохое производство как раз батареи, и там литий, титанат идет. Там, ну, это другое поколение литиевых батарей.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я хотела бы, как я житель Москвы, хотела бы сказать за счет именно проводов. Я столкнулась с тем, что в пасхальную ночь надо было возвращаться домой на транспорте. И по расписанию ночной автобус, который должен был прийти, он не приходит, не пришел. А привязка троллейбусов именно к проводам, она, понимаете, они дисциплинируют. Они никуда не уедут налево, они никуда не свернут в переулок, они не будут как маршрутки дикие объезжать пробку по каким-то дворам, понимаете, они дисциплинированный транспорт, это как бы защиту.
Спасибо. Вот.
Ну, кроме того, что это исторически, так сказать, действительно
сложившийся. Принимается, хорошо.
У нас, я могу, у нас много аналогий, исторически много аналогий. Например, у нас исторически было огромное количество таксофонов на улицах города. В каждом подземном переходе возле метро их стояли десятки таксофонов, где можно было заплатить 2 копейки. Развитие сотовой связи, это вопрос решил кардинально, никто не переживает из-за того, что в городе нет таксофонов. И я еще раз говорю, у троллейбуса своя жизнь, свой путь, будет он модернизирован, он останется, не будет он модернизирован как средство транспорта в целом мире, он останется как нишевый транспорт, он сейчас является нишевым видом транспорта, исключение, по большому счету, Москвы. Если говорить про автобус, обратитесь внимание, жалобы, пожалуйста, сразу на портал «Наш город», собственно говоря, о том, что такая ситуация была, мы ее проверим, потому что у нас сейчас весь подвижной состав уже год как работает под ГЛОНАССом, то есть под дистанционной навигацией, и он, в принципе, не может никуда уехать, никуда уйти с маршрута, потому что это будет сразу заметно, это сразу будет сигнал диспетчеру, сразу вопрос, собственно, что произошло. Возможно, было где-то ДТП, возможно, было что-то еще. Надо разобраться в конкретном вопросе, но точно совершенно привязка либо не привязка транспортного средства к проводам, либо к чему угодно, вообще никак не влияет на выполнение расписания. У троллейбуса расписание выше, процент выполнения гораздо выше, чем у автобуса процент выполнения расписания гораздо выше, чем у троллейбуса.
Ну, то есть, с точностью это скорее к автобусу.
88% примерно процентов выполнения расписания троллейбусом и порядка 94,5% у автобуса.
Какие-то перспективные, мощные проекты вообще сейчас рассматриваете? Ну, тут вспоминают и монорельс, от которого стали отказываться в последнее время, или еще что-то. Вы же в будущее заглядываете, нет?
Конечно, заглядываем. Ключевой вопрос для нас, очень важный проект в этом году, это контракт жизненного цикла. Это контракт подписан с Ликинским автобусным заводом. Они в сентябре переходят на управление фактически технической стороной 17-го автобусного парка Бирюлёва. Туда приходит сразу единомоментно порядка 350 новых автобусов, и они на 7 лет гарантируют, что эти автобусы будут 100% исправны, работать, и, собственно говоря, никаких проблем с запасными частями нигде просто не будет.
Это какие-то новые условия соглашения?
Да, да, но для нас очень важно, потому что производитель сейчас как? Он продал нам подвижной состав, у него гарантийный срок, там, 1 либо 2 года. Через 2 года хоть трава не расти, и все проблемы, они уже проблемы оператора. А сейчас, по большому счету, для него это вызов, и для нас это хорошая история. 7 лет он гарантирует, он заинтересован таким образом поставить нам подвижной состав, что потом на ближайшие 7 лет у него не было проблем с его работоспособностью. При этом мы платим только за тот подвижной состав, который он будет технически исправен и будет там каждый день давать нам для, собственно говоря, работы на линии, и мы будем его достаточно жестко штрафовать, если он этого не будет выполнять.
Ну, то есть полный цикл сопровождения подвижного состава на протяжении 7 лет.
Да, и, собственно говоря, по такому же принципу в ближайшие 3 года будет куплено порядка 150 трамваев. Мэр нам дал такое поручение, это новые трехсекционные трамваи, которые будут куплены, и там будут по аналогии. Уже есть такой контракт в метрополитене, 30-летний контракт сервисный, и такой же 30-летний контракт будет на московский трамвай, на эти 150 штук. Это, конечно, очень большая для нас, большая работа, потому что привлечение производителя и фактически разделение, перенос туда ответственности за работоспособность подвижного состава.
Кстати, в подвижном составе на МКЖД-то уже все закуплено, все есть?
Ну, насколько я понимаю, да. Но сейчас МКЖД – это проект все-таки российских железных дорог и центральной пригородной пассажирской компании и метрополитена. В целом, все-таки, это не совсем проект Мосгортранса, просто я про него знаю, так понятно, внутри транспорта.
В любом случае, вам обеспечивать инфраструктуру.
Да. Нет, инфраструктуру подвозящую, не рельсы. Поэтому, там уже все контракты есть, все готово, учитывая, что 8 сентября они же должны выйти на работу с пассажирами, конечно, все уже готово, все уже определено.
Отменят ли валидаторы? Мы на трамвае 17 ездим без них и отлично себя чувствуем, пишет 692.
Наверное, вы имеете в виду турникет, а не валидаторы, все-таки коллеги да. имеют в виду. Мы вот как раз с мая месяца отменили турникеты на трамвайной сети Краснопресненского трамвайного депо. Это Строгино, Сокол, Братцево, вот эти районы. Связано как раз с тем, что мы там запускаем тактовое движение. И просто, то есть это очень большой новый проект. У нас практически на 30% получилось снизить интервалы движения, процентов на 18% скорость движения. И за счет, правда, серьезной работы контролеров, примерно на 6-10% у нас увеличился там еще и пассажиропоток. То есть люди проголосовали. То есть уже видим, то есть на скорость, на частоту движения они пересаживаются на трамвай, выбирают трамвай, не автобус, либо не такси, как раз для передвижения в этом районе. Это большой отдельный проект.
Я вот единственный термин «тактовое движение», просто уточните, что вы имеете.
То есть это не по расписанию, а понимаешь, что трамвай приходит каждые 5 минут.
Все.
Сюда. Человек знает, что пришел, даже видит трамвай, знает, что 5 минут, и все, приходит трамвай через 5 минут.
Как в метро.
То есть... Практически да, только немножко другие интервалы. Это очень большой проект, нам приходится перестраивать вообще всю систему управления подвижным составом, и всю систему диспетчерского управления, ну, просто в рамках этой работы. Но, в общем-то, мы видим благодарность людей, мы видим, как люди, на самом деле, отзываются, видим, как люди... приходят, опять же, своими деньгами, голосуют и увеличивают пассажиропоток. Видим, хотя мы не часто получаем, обычно, когда человек все-таки ругается, он пишет чаще, чем когда ему что-то нравится. Мы видим большое количество людей, которые пишут, что спасибо, что у нас эта проблема решена.
А с водителями троллейбусов что делать? Сокращать, интересуется 212-й.
А зачем их сокращать? Еще раз, ведь ни один троллейбус, собственно говоря, не сокращен. Троллейбус переходит на другой, работают на другие маршруты. У нас в целом дефицит водителей более 2000 человек. Нам надо набирать водителей троллейбуса. При этом мы запустили внутрикорпоративную программу. Все, кто хочет бесплатно получить себе дополнительные права, например, есть люди, у которых есть только трамвайные либо троллейбусные права. У них нет даже прав категории Б, С, Д. Это наша внутрикорпоративная программа. Всем желающим свободное от работы время, но за счет предприятия дается возможность получить просто права категории Б, С или Д. И люди активно этим пользуются, и это наша корпоративная программа. Никто водителей троллейбусов сокращать не собирается.
Сергей уже пишет, что в Строгине трамвай не ходит каждые 5 минут. Я там живу, пишет Сергей. Обращаю внимание на то, что...
Какие-то трамваи каждые 5 минут, какие-то трамваи каждые 8 минут. Мы сейчас переходим на тактовое расписание. Где-то возникает, конечно...
Это по всей Москве будет такая история?
Но мы к этому будем стремиться. Но понятно, что это целая система. Потому что если, например, трамвай идет в одном уровне с проезжей частью и вместе с потоком автомашин, любой затор на улице – это всегда сбой, очень серьезный сбой такта. Поэтому, конечно, важной частью это является и настройка светофоров, и обособление трамвайных путей от проезжей части.
Масштабно. Зона покрытия Wi-Fi будет распространяться на троллейбусы, трамваи или только в автобусах останется? И вот на 903-м маршруте турникетов не было какое-то время, а потом снова поставили. Что-то пошло, видимо, не так.
Потому что 900-е маршруты стали так. Абсолютно просто... То есть люди массово стали заходить и не платить.
Зайцами?
Да, массово, абсолютно массово.
Дали волю.
Абсолютная ситуация, к сожалению, это там была ужасная история, просто там посадка, там огромный объем работы, полный автобус людей и платят там, не знаю, минимальное количество. Поэтому, конечно, в 903-х этот вопрос вернулся. Если говорить про Wi-Fi, то в настоящий момент у нас порядка 4000 единиц подвижного состава уже оборудованы Wi-Fi. До конца года будет весь подвижный состав, и трамвай, и троллейбус, и автобус работать в Wi-Fi. И 450 наиболее остановок, ну, востребованных, наиболее пассажиромких остановок, также у нас оборудованы Wi-Fi.
За последние пару лет проведена большая работа по переносу остановок подальше от выходов метро, магазинов, переходов. Это чей проект? Мосгортранса, интересуется наблюдающая?
Нет. Вот я не могу сказать, что была какая-то огромная работа. Всегда есть вопросы реконструкции уличной дорожной сети, есть вопросы безопасности движения, есть вопросы безопасного въезда, безопасного выезда из конкретной точки, из конкретной остановки. Всегда нужно смотреть по конкретному адресу. Если есть что-то, что, на ваш взгляд, сделано неправильно, противоречит здравому смыслу правилам дорожного движения, опять же, обращайтесь на портал «Наш город», либо единую систему обращения граждан Департамента транспорта города Москвы. обязательно вопрос будет рассмотрен, и по существу вам будет дан ответ.
Смените нафиг вообще троллейбусы, требуют Туман. Упраздните Волжаки и Мазы, чтобы у всех парков был один ПС.
Один подвижной состав.
Да.
Но это действительно большая проблема. С троллейбусами это вообще, к сожалению, опять же, проблема машиностроения. Каждый год троллейбус приходит принципиально новый. У него новые размеры стекол, новые размеры, новые запчасти.
Удобно,
да. И очень неудобно, потому что на самом деле...
Для производителей очень удобно. Вы вынуждены всяко покупать
новые. А нам необходимо как-то... Ну, нет, это просто это сделано не от хорошей жизни, а сделано то, что где нашли какие запчасти, такие запчасти вставили, прикрепили и сделали. Для нас, конечно, это вопрос того, что необходимо огромный склад держать из запасных частей. Если говорить про унификацию, это правда, действительно, надо переходить к унифицированному подвижному составу, и старые Волжанины, и старые Мазы, они все-таки постепенно будем... То есть, ну, даже не вопрос производителя, а вопрос к тому, чтобы была единая компонентная база. И то техническое здание, которое у нас есть, это как раз состоит в том, чтобы компонентная база была единая. Не важно, какой кузов, но важно, чтобы мы понимали, что все критически важные узлы одни и те же.
Здесь парадокс может получиться. С одной стороны, единый подвижной состав – это автоматическое создание супермонополиста.
Потому что, если вы посмотрите там, любую машину, ну, условно говоря, Toyota сама не производит коробки передач, а им кто-то производит. Поэтому, собственно, это вопрос. Мы можем покупать Волжанины, Мазы, Лиазы, Нефазы, иностранных производителей. Мы говорим о том, чтобы компонентная база была единой. Чтобы ходовая часть была унифицирована, чтобы коробки были унифицированы, рулевое управление, система управления, там, ну, грубо говоря, сканшины была одинакова, чтобы мы работали по одинаковым принципам.
Так, большое спасибо за то, что теперь часы пик водитель автобуса номер 276 наконечный не ходит к диспетчеру, а сразу подъезжает на посадку, экономит кучу нервов и времени. Подпись Максим. С водителями маршруток что делать, интересуется 792-й.
Это вопрос к водителям маршруток, я тут не могу. Наверное, надо переучиться, или если есть категория «Д», пройти обучение и маршрутные сети перейти на работу в рамках частных компаний, либо, если они не хотят работать, ну, пожалуйста, там, такси, либо любой другой вид деятельности, который есть.
Вот важно понять, не возникнет ли ситуации, когда вам элементарно не будет хватать рабочих рук?
Ну, для этого есть целый набор программ. У нас есть программа Департамента труда и занятости города Москвы, где мы, собственно, целенаправленно учим людей и их перепрофилируем в нашем учебно-курсовом комбинате. Ну, это вариант есть, будем решать, если такая ситуация сложится.
Ну что же, с нами был сегодня гендиректор Мосгортранса Евгений Михайлов. Спасибо, Евгений Федорович.
Спасибо.
Приходите еще.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.